Слово благодати представляет проповедь «Результаты спасающей веры». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Я хотел бы попросить вас, чтобы вы сейчас открыли свои сердца прежде всего, откройте ваши Библии, давайте вместе вот так просто, спокойно откроем Священное Писание и посмотрим, что Господь сегодня скажет нам. На протяжении последних нескольких богослужений мы рассматривали простой вопрос. Вопрос кажется прост, но тем не менее очень и очень многие люди постоянно ломают голову над ним. Вопрос следующий. Что значит быть спасенным? Что это такое? Какие элементы спасения? Каким образом Бог спасает людей? Знаете, очень много людей сегодня, которые называют себя христианами, которые ходят в церковь, которые исполняют какую-то обрядность. Но тем не менее, в той или иной ситуации обнаруживается, что их христианство, их духовная жизнь не выдерживает испытаний. Она разлазится по швам, она ломается. Возникает вопрос, а действительно ли этот человек был христианином? Возникает вопрос, а знает ли этот человек, что значит быть христианином? И здесь куда больший вопрос, куда более важный вопрос, а знаю ли я, что значит быть христианином? А знаете ли вы, что значит быть спасенным человеком? Именно поэтому мы сделали такую небольшую серию проповедей, которая говорит о результатах спасающей веры. Я напомню, в прошлый раз мы говорили о тайне спасающей веры, о том, что это такое. В двух словах напомню вам, что это такое. Вера – это очень простая вещь, очень глубокая, но очень простая. Вера – это признание авторитета Бога выше всех, выше своего авторитета. Это значит, когда я полагаюсь на то, что говорит Бог, я не полагаюсь на себя, я понимаю, что мои знания, они порочны или они неполноценны, я понимаю, что знания людей, которые меня окружают, тоже несовершенны, и поэтому я, верующий человек, я полагаюсь на авторитет Божий. То есть всякий человек, который не верит, всякий человек неверующий, он не верит не потому, что у него недостаточно аргументов, он не верит не потому, что ему Бог не явился и каким-то образом не потряс его, и не сказал ему, и не объяснил ему. Он не верит по одной простой причине. Он себя ставит выше Бога. Он свой авторитет поднимает выше божественного авторитета, и поэтому он не верит. Мы говорили о том, что есть два класса неверующих людей. Один класс – это те люди, которые вообще отвергают Бога. Другой класс – это те люди, которые вроде бы признают Бога, но практически живут, основываясь на своей собственной философии. То есть в практически конкретных вопросах своей жизни их собственный авторитет или авторитет их умозаключений, авторитет людей, которые рядом с ними, оказывается выше авторитета Божьего. И поэтому практические решения принимаются на основании своего собственного авторитета, своих собственных решений. Это вот такая простая истина о вере. Когда мы говорим о том, что значит быть верующим, мы перечисляли несколько факторов. Начинается все с того, что человек признает величие Бога, его авторитет, как мы уже сказали. Второе. Человек признает святость Божию, то, что Бог абсолютно свят и чист, и никакая нечистота, ничего нечистое и греховное не может приблизиться к Богу, не может иметь общения с Ним. Все исторгается. Абсолютно все, независимо ни от чего. Здесь нет, знаете, панибратства, здесь нет каких-то таких, ну так скажем, задних дверей, заднего хода, где по знакомству можно зайти. Ничего подобного нет. Абсолютно все нечистое будет уничтожено Богом. Так говорит Священное Писание. В этом суть его святости. Следующее то, о чем мы говорили, шаг или элемент спасения, заключается в том, что человек осознает свою нужду в спасении. Мы понимаем, что нам нужен Спаситель, мы ищем Его милости, мы бежим к Нему, мы стремимся найти Его милость, и мы стремимся, чтобы Он нас помиловал. Мы не говорим Ему о своих достижениях, мы не говорим Ему о своих каких-то качествах, которыми мы можем похвалиться. Мы приходим к Нему и говорим: «Господи, помилуй меня, грешника». Бог принимает такого человека, Бог принимает жертву, Иисуса Христа, понимая, что этот человек, он прощен кровью Христа, понимая, что этот человек имеет праведность Христову. И таким образом мы видим вот эту благословенную картину, когда человек получает спасение. Я хочу сегодня вместе с вами коснуться одного очень интересного отрывка Священного Писания, очень интересного текста, который записан в Евангелии Иоанна в 10 главе, с 22, в общем, стиха. Ну, прочитаем давайте с 24, но я немножечко вернусь раньше. Очень интересная беседа Иисуса Христа. Я попрошу вас, давайте сейчас вот эти вот 40 минут попробуем сконцентрировать свое внимание на то, чтобы понять то, о чем сегодня Бог хочет сказать нам с вами. Речь идет о нашем с вами спасении. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите мне. Дела, которые я творю во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне, но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Очень интересный текст. Речь идет о том, что он случился. Эти слова Иисуса Христа были произнесены в очень интересной обстановке. Я немножечко вам расскажу. Посмотрите в 22 стихе, загляните в ваши Библии. В 22 стихе написано: «Настал тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима». Несколько слов скажу о том, что это за праздник. Вы помните, что после того, когда последний пророк жил на земле Ветхого Завета, после этого было 400 лет молчания, когда не было слова к Израилю, так было сказано. Так вот, в это время народ израильский подвергся очень жесткому, жесточайшему нападению. Это было нападение со стороны одного из греческих правителей, саксессора, или по-русски это будет последователя или преемника Александра Македонского. Его звали Антиох Епифан. Это был очень жестокий, очень некультурный, очень наглый человек, которому досталось в наследство после того, когда Александр Македонский умер, и вся его империя была разделена на 4 части, и ему осталось, он был одним из генералов, ему досталось в его ведение, под его руководство вот эта часть бывшей империи, которой владел Александр Македонский. Вот. И этот Антиох Епифан, он прославился тем, что он жестоко попрал иудейскую религию. Он вошел в храм, чего, так скажем, другие правители не позволяли себе. Он не просто вошел в храм, он на алтаре принес жертву свиньи своему богу Зевсу. Это было выше всякого понимания. Это было просто настолько скверно, настолько негодно для евреев, что они просто не могли это терпеть. Когда это произошло, тогда возникло движение, которое освободило Израиль. Может быть, кто-то читал неканонические книги, там были такие известные сыновья маковейские, братья Маковеи, вот, и они освободили, они воздвигли движение, и Бог дал им силу, они освободили. Так вот, один день отличался от других, это был день обновления храма. Когда они увидели всю эту мерзость, они сказали, что нам единственное остается выгрести из храма все. Они вытащили абсолютно все это оскверненное, все запачканное, все грязное, все нечистое, вынесли и сожгли все. И сделали все новое. Все наполнение храма создали новое. И поэтому был этот день обновления. Этот праздник обновления, который до сегодняшнего дня празднуют. Это важный праздник. Праздник, когда не только народ израильский обрел свою религию, свое поклонение, но он обновился, он очистился. Очистился храм, очистилось святое святых. Вот именно в этот день фарисеи и книжники подходят к Иисусу Христу и задают ему вопрос. Вы знаете, Иисус Христос достаточно большое влияние оказывал на них. Он оказывал влияние такое, которое нельзя было игнорировать. Поэтому они приходят и спрашивают: если ты Христос, мы не можем тебя игнорировать, мы не можем обойти, мы не можем просто так считать, что тебя не существует. Если ты Христос, скажи прямо. И тогда Иисус Христос говорит им три важных качества верующего человека. Он говорит: вы неверующие люди, и вы неверующие по причине того, что вас я не вижу, вот этих трех качеств. Дорогие друзья, сегодня каждый из нас сможет проверить себя. Вы сможете обнаружить, действительно ли вы верующие, если вы сможете посмотреть на вот эти три качества. Первое качество, первый результат спасающей веры – это новая природа, природа Христа. Второй результат спасающей веры – это новый образ жизни, это преображение в образ Христа или уподобление характеру Христа. Третье – очень важный результат, очень важная составляющая спасающей веры – это новое будущее. Будущее со Христом. Заметьте, вот эти все три качества, они неразрывно связаны одно с другим. Если одного нет, два других не может быть. Я хотел бы, чтобы мы сейчас вернулись еще раз к этому тексту и попробуем, давайте вместе посмотреть, какое благословение этот текст может сегодня принести нам лично, нам с вами. Во-первых, мы говорили о том, что священники, фарисеи, книжники, люди, которые представляли тогдашнюю официальную религию, они чувствовали себя неопределенно по отношению ко Христу. Вроде бы, казалось бы, они не против были бы за ним последовать, но почему-то он все время игнорировал их, он не поднимал их, он не праздновал их, он не говорил, что вот это лидеры, это пример, это те, за кем надо следовать. Почему-то какая-то нестыковка была у них и у Христа. И вот они решились. Они решились подойти и говорить с ним напрямую. Посмотрите, 24 стих. «Тут иудеи обступили его и говорили ему: долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи прямо». Если вы посмотрите то, что было сказано Иисусом Христом до этого, в двух местах, в двух ситуациях Иисус Христос прямо говорил, что Он Сын Божий. Безусловно, об этом знали. Безусловно, ходили слухи об этом. Безусловно, еще больше Иисус Христос свидетельствовал о своей божественности своими делами. Поэтому он отвечает, смотрите, он говорит, 25 стих, Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые я творю во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам». Другими словами, Иисус Христос обращается к ним и говорит: вы не верите не потому, что у вас недостаточно аргументов. Вы не верите не потому, что у вас недостаточно свидетельств. Сегодня огромное количество людей постоянно пытаются найти оправдание своему неверию. Они пытаются найти какой-то экскьюз, какие-то, знаете, варианты, которые могли бы как-то их немножечко приподнять. Они постоянно говорят об этом. Они прокручивают это в своем сознании и говорят об этом другим людям. Некоторые говорили: если бы Бог передо мной явился, тогда бы я поверил. Некоторые говорят: если бы Бог действительно существовал, то тогда Он не допускал бы войн и всего того безобразия, которое сегодня творится, то, что происходит сегодня на земле. Некоторые пытаются объяснить, так скажем, а вдруг Бога нет? А вдруг то, что я, чему я следую, то, во что я уверовал, не совсем правильно, а вдруг потом в конце концов это обнаружится, что это, ну так скажем, не совсем то, за что Библия выдает это и так далее. То есть самые разные вещи, которые возникают в умах людей. Так вот, Иисус Христос обращается к ним и говорит: вы знаете, причина, почему вы не верите, не потому, что я вам недостаточно сказал. Если я вам прямо сейчас объясню это самым что ни на есть популярным образом, и тогда вы не поверите. Почему? Он объясняет причину. Потому что ваша натура, ваша природа бунтует против меня. Потому что вы бунтуете против меня, потому что вы не хотите меня принять. Вы в своем эгоистичном сознании утверждаете себя и не хотите отречься от себя, не хотите отказаться от себя и хотите меня использовать в свою пользу. меня использовать для того, чтобы своих целей достигать. Вы знаете, когда мы говорим о том контексте, в котором это звучало, у фарисеев было очень много праведности, праведности внешней, праведности напускной. Они очень-очень много внимания уделяли, чтобы у них были написаны тексты Священного Писания на рукавах. На лбу они носили специальные коробочки, в которых складывали свиток из великого, так скажем, великой цитаты из закона, так называемого Шима. «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть». И они один перед одним старались эти хранилища, так назывались, делать больше и больше, то есть увеличивать их. Речь идет о том, что эти люди очень много внимания уделяли своему внешнему благочестию. Но когда Иисус Христос с ними встретился, Он говорит, вам необходимо обновление. Именно то, что Маккавеи сделали в храме, именно то, что когда-то произошло, когда была вычищена вся нечисть, изнутри убрано всякое-всякое сквернение, вам нужно очищение внутри, вам нужна перемена природы, новая природа вам нужна. В беседе с Никодимом Иисус Христос говорил то же самое. Тот же самый контекст, в смысле те же самые люди, тот же самый тип людей. Этот фарисей или книжник или учитель Никодим пришел к Иисусу Христу и услышал от него те же самые слова. Тебе нужна радикальная перемена внутри. Итак, мы говорим о новой природе. Давайте посмотрим, в чем она заключается. Иисус Христос обращается к этим людям, говорит, «Но вы не верите, ибо вы не из овец моих». Это очень интересная картинка. Иисус Христос в 10 главе очень много говорит о овцах и пастыре. И вообще эта тема очень популярна в Новом Завете. Если вы читаете Новый Завет регулярно, вы видите, что там много образов, связанных с пастырем и с овцами. Это неспроста. Дело в том, что израильтяне, они очень и очень много занимались животноводством. И так выращивание овец – это был самый-самый распространенный тип животноводства. Очень и очень многие люди занимались этим. И когда они занимались этим, или так, в связи с тем, что это было распространено в народе, люди хорошо знали обстоятельства, связанные с овцеводством. Дело в том, что когда мы говорим о овцах, особенно когда речь идет о контексте, не о тех, которые сегодня в загонах стоят, знаете, промышленным, так, индустриальным способом выращиваются, а вот тех, которые тогда жили, вот тогда, во время Иисуса Христа, и сегодня. И сегодня, если вы поедете сегодня в Палестину, вы увидите точно таких же пастырей, точно таких же пастухов, и почти те же самые обычаи сохранились у них. Они живут как будто, знаете, 2000 лет тому назад. И несколько лет тому назад нам приходилось быть в Израиле и видеть таких же людей. Вот недалеко, рядом Иерусалим, современный город, и здесь же, буквально в 5 милях от Иерусалима, люди кочуют. Кочуют вот точно так, как это было тогда, во времена Иисуса Христа. Знаете, отличие овец от других животных заключается в том, что овцы не отличаются особой мудростью. Это животное, которое полностью зависит от пастыря. То есть, если бы вот этих домашних овец бросили там, то, скорее всего, через короткое время их бы растерзали. Звери, которых там очень много, они попадали бы где-то с кручи, они каким-то образом, пришли бы к своему концу. Следующее качество овец заключается в том, что овцы знают пастыря по голосу. Вы знаете, что пастухи, которые пасут овец или пасли в то время, они делали это очень интересным образом. Они их не гнали. Козлов гнали, разных других животных гнали, плеткой сзади погоняют. Овец всегда звали, и овцы всегда шли. Причем бывали даже такие случаи, когда два пастуха от бури сводили свои отары, свои стада в одну пещеру. Они там перемешивались, все овцы. После того, когда гроза прошла, они выходили из этой пещеры, и каждый пастух подавал свой голос, И овцы все расходились, все знали, кто кому принадлежит. Это очень интересное качество овец в то время, во время Иисуса Христа. Вот такая сложилась обстановка. Вы знаете, братья и сестры, это очень-очень о многом говорит. Иисус Христос сам об этом говорил. Посмотрите, 10 глава, 4 стих. «И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут». Почему? Потому что знают голос Его. За чужим же не идут, но бегут от Него. Почему? Потому что не знают чужого голоса. Знаете, братья и сестры, когда мы говорим о необходимости новой природы, мы говорим о том, что мы имеем дело с абсолютно новым принципом отношений между Богом и человеком. Мы все, большинство людей, подспудно, где-то внутри в своем сознании, мы верим в такую веру, в такую религию, которую нужно погонять сзади. Нам нужен кто-то, кто бы нас погонял, пресвитер, может быть, там братский совет, может быть, членское собрание, может быть, еще кто-то, может быть, система каких-то законов, может быть, еще что-то. Мы привыкли жить к вере, которая построена на том, чтобы погоняли. Иисус Христос говорит: «Я пришел для того, чтобы установить совершенно другой принцип взаимоотношений. Овцы мои знают меня, и они идут за мной». В этом отличие Христовых овец, дорогие друзья. В этом суть того, что принес Иисус Христос. Вот почему это таким контрастом звучало по сравнению с учением фарисея. Почему? Потому что фарисеи постоянно изобретали. Так, мы видим чуть-чуть расслабление здесь в народе. 10 новых законов. Придавить их отсюда. Так, вот здесь вот чуть-чуть слабина. 15 новых законов. Отсюда их придавить. Таким образом, люди спасали, фарисеи спасали себя и спасали других. Вот почему у них не получилось контакта со Христом. Потому что Иисус Христос жил совершенно по другому принципу. Он говорит, речь идет о добровольном подчинении мне. Речь идет о тех, кто склоняется передо мной. Речь идет о тех, кто узнает во мне того пастыря, за которым они хотят идти. В этом суть христианства. Вы скажете, а что же сделать с теми, кто не хотят идти? Я не знаю. Я не знаю, что с ними делать. Я знаю только одно, что те, кто не пойдут за Христом, участь всех таковых не будет со Христом. Никогда. Независимо от того, сколько бы они в церковь не ходили, независимо от того, какой бы религиозностью они не наполняли себя, они никогда не будут делить вечность со Христом. Никогда. Потому что природа их отличается от природы овец. Я не буду называть других животных, которые могут отражать природу, другую природу. Но факт тот, что Иисус Христос достаточно часто сравнивал и говорил, вам нужна доверчивость овец. Вы знаете, овцы иногда отбивались от стада. В то время, во время Иисуса Христа, овцы иногда отбивались от стада. Вот почему у пастухов были такие большие шесты. Очень большого такого, они выше их, если вы видели посохи на картинках, рисуют всегда выше, чем пастух. То есть это не для того, чтобы облокачиваться, хотя он использовал для того, чтобы идти. Этот шест нужен был для того, чтобы возвращать овечку. У него крючок такой, сверху с одного конца крючок, с другого конца острый заточенный конец. И что делает пастух? Когда он видит, что овечка уходит, он ее просто так берет за шею и сюда чуть-чуть. И она прибивается назад. Интересно еще такой момент. Вчера и позавчера у нас была конференция по христианскому образованию, и этот преподаватель рассказывал о том, что когда-то он сам лично в Израиле наблюдал такую картину, когда сидит пастух, пасет овец прямо рядом с дорогой. Здесь по дороге летают машины, ну, пересечение двух, знаете, этих самых разных веков. 2000 век и первый век, так скажем, одновременно пересекаются здесь. Что интересно, вот этот пастух, когда овечка приближается к дороге, он берет ее острым концом этого своего длинного-длинного шеста, берет и колет. Интересно, что овца не убегает от него. Она не бежит на дорогу. Она не летит куда-то убегать, спасаться от него. Наоборот, когда он ее уколет, она к нему возвращается. Она понимает, что опасность. Она понимает, что ей нужно вернуться назад, вернуться к стаду. У нас нет времени говорить много о самых разных интересных аспектах вот этого овцеводства и того, как пастыри относились к овцам, как овцам, и как овцы реагировали на пастыря. Я хотел бы немножечко сосредоточиться на новой природе, которая проиллюстрирована природой овец. Во-первых, Христос ясно говорит, что без новой природы не обойтись. Нам нужна перемена внутри. Нам нужен новый человек, дорогие друзья. И он говорит очень ясно. Посмотрите, когда, я не знаю, представьте себе, возможно, вам никогда не приходилось это делать, но представьте себе, если бы вы попытались пасти котов. Ну, несколько, котов 5, например. Ну, это практически невозможно, да? Потому что они сразу все в разные стороны. Почему? У них природа кошачья. В этом их суть. Когда Иисус Христос говорит, что вы не из овец моих, Он говорит, вам нужно природу поменять, вам внутренний человек нужен другой. Тот человек, которого можно упасти, который откликался бы на мой голос. В Священном Писании много разных сравнений. Иисус Христос сравнивает, помните, овец и козлов. Он говорит о последнем времени. Он говорит, что овец поставлю по правую сторону, козлов по левую сторону. Это то же самое сравнение. Противный дух, сопротивляющийся дух и покорный, покоряющийся дух, подчиняющий себя пастырь. В книге пророка Иеремии, 31 глава. Я хочу прочитать вам с 31 стиха. Очень важный стих, когда-то Бог, обращаясь к народу израильскому, впервые очень ясно сказал, что нам нужно иметь дело с новой природой. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренностях, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. То есть еще много-много лет до рождения Иисуса Христа Бог сказал, что нам нужно будет иметь дело с абсолютно другим принципом взаимоотношений. Не с принципом Ветхого Завета, когда закон внешний отчерчивал правильную линию, но люди в сердце своем имели вот эту натуру бунтарскую, желая все время перелезть через забор. Поэтому Бог говорит, будет время, когда я должен буду произвести операцию на сердце, я должен буду вложить мой закон в ваше сердце. В этом суть. В этом суть христианства, в этом суть Нового Завета, дорогие друзья. И посмотрите, и буду им Богом, а они будут моим народом. У нас будут отношения отца и сыновей. У нас будут отношения родителей и детей. В этом суть Нового Завета. Когда Иисус Христос встретился с Никодимом, Он ему говорил те же самые слова. Посмотрите с 3 стиха, 3 глава Евангелия Иоанна. Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Итак, без новой природы не обойтись. Иисус Христос говорил об этом, Ветхий Завет об этом говорил. Человек должен отказаться от своего своеволия. Он должен отказаться от своей самоправедности. Он должен признать пастыря во всех вопросах и следовать за ним. Второе. Новая природа очень тесно связана с Богом, неразрывно связана с Ним. Она возможна только тогда, когда сам Бог поселяется в сердце человека. Посмотрите, пожалуйста, Иеремия 32 глава, 39 стих. «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им. И страх мой вложу в сердца их, чтобы не отступали от меня». Иисус Христос говорит, Бог говорит, будут совершенно новые отношения. Эти новые отношения будут связаны с тем, что произойдет перемена сердца, что произойдет перемена настроения, желания, стремления, что внутри, в сердце человека произойдет вот эта перемена, которая будет человека, вернее, человек будет влеком этой переменой к тому, чтобы бояться Бога. Иезекииля, 36 глава, 26 стих. «И дам вам новое сердце, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой». Очень ясно Священное Писание говорит о том, что рождение свыше, новая природа – это когда сам Бог поселяется в сердце. Посмотри, мы в прошлый раз говорили о человеческой стороне спасения. Мы говорили о том, что человек должен признать Бога владыкой, признать Его святость. Человек должен признать себя грешником, признать себя нуждающимся в Боге. Человек должен признать то, что Бог милует, то, что Христос спасает, и прийти ко Христу и отдать свою жизнь Ему. Это человеческая сторона. Сейчас мы смотрим на то, что происходит в духовной сфере в это время. Что Бог делает в это же самое время, когда вот эти события, эти шаги происходят с человеком. И мы наблюдаем, что Бог дает человеку новую природу. Дух Божий поселяется в сердце человека. Вы знаете, люди сами по себе, они богопротивны. Они самоцентристы, они себя утверждают, они ищут своего по своей природе. Вот почему нужна новая природа. Вот почему Иисус Христос умер за нас на Голгофском кресте. Вот почему Дух Святой сегодня работает над вашим сердцем. Для того, чтобы вы сегодня могли довериться Ему, и чтобы Он произвел эту революцию, произвел эту перемену в вашей жизни. Стать верующим – это очень серьезно, дорогие друзья. Это очень серьезно. Для тех, кто уже давно верующий, для тех, кто сегодня только думает стать верующим, я хочу вам сказать, дорогие друзья, стать верующим – это не просто записаться в церковь. Стать верующим – это не просто исполнять какие-то обряды. Стать верующим – это не просто научиться чему-то. Стать верующим – это поменять свою природу. Стать верующим – это признать свое полное банкротство, просить милости у Бога, и Он верен. Он верен, если вы будете просить у Него милости, Он даст вам Духа Святого. Написано так, так написано, Он даст Духа Святого просящему у Него. Он возродит вас к жизни. Он даст, Он посетит ваше сердце. Он наполнит вас своим миром. И Он даст вам способность следовать за Ним. Каким образом это случается? Новая природа появляется при настоящем покаянии. Тогда, когда человек по-настоящему покаялся. Я встречался со многими людьми, которые думали, что они верующие. Долгое время думали, что они верующие. Но, к сожалению, в их жизни никогда не было момента, когда они действительно сердцем своим полностью бы признали Божий авторитет и доверились им. Когда они готовы были бы умереть для себя. Когда они готовы были бы отказаться от своих человеческих амбиций, желаний, похоти, страстей для того, чтобы посвятить свою жизнь, положившись на спасительную жертву Иисуса Христа. Если сегодня эти слова касаются вас, сегодня Господь дает вам шанс, дает вам возможность, чтобы ваша жизнь сегодня Ему принадлежала. Чтобы для вас сегодня вера была не просто увлечением, а была новым миром, была абсолютно новой системой измерения, которую принес Иисус Христос на нашу грешную землю. Посмотрите, послание к Ефесянам, 1 глава, 13 стих написано. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». То есть речь идет о вере, речь идет о слове. Помните, мы говорили, что наша вера, она зависит от слова, зависит от того, что мы услышали вот это благовествование спасения и уверовали. Что это значит уверовали? Положились на Него, доверились Ему, отдали себя Ему. И тогда написано, запечатлены обетованным Святым Духом. Вы знаете, рождение свыше – это тайна. Мы никогда не сможем понять. Я видел разных богословов, читал, вернее, разных богословов и видел некоторых из них, которые пытаются спорить. Одни говорят, сначала вера, потом рождение свыше, потом обращение, потом покаяние. Другие говорят, нет, сначала покаяние, потом вера, потом рождение свыше. Третьи говорят, нет, сначала рождение свыше, потом покаяние, потом вера, потом обращение и так далее. Мы можем об этом спекулировать сколько угодно, но мы никогда не сможем увидеть этот точный механизм, как это действует. Скорее всего, это происходит одновременно. Это происходит в один момент, это происходит, это тайна Духа Святого. Каким образом Дух Святой это делает? Мы только знаем, что с нашей человеческой стороны нам нужно искать Божьей милости. Нам нужно смириться перед Ним и признать себя грешниками. Нам нужно признать Его величие, нам нужно признать Его святость. И нам нужно искать Его прощение посредством жертвы Иисуса Христа. Писание называет это очень просто. Смотрите. Человек из гордого, самодостаточного превращается в человека полностью зависимого, доверчивого, так как овца, так как овечка доверяется своему пастырю. Вот так сегодня Бог хочет, чтобы мы с вами доверялись Им. Итак, первый результат спасающей веры – это новая природа, это абсолютная перемена сознания. Второй результат спасающей веры – это новая жизнь. То есть, перемена не заканчивается только сознанием. Перемены проникают в жизнь. То есть они проникают шаг за шагом конкретно в то, что представляет собой наша жизнь. Посмотрите, что Христос говорит в 27 стихе. «Овцы мои слушаются моего голоса и идут, и я знаю их, и они идут за мною». То есть вот те люди, которые имеют Духа Святого, этот Дух Святой отзывается, Он работает на одной волне, вместе с Духом Божьим. Этот Дух Святой в нас соединен с Духом Святым Божьим, который присутствует среди нас, вокруг нас. И Он на одной волне настроен, Он реагирует на Него, Он отзывается, Он следует за Ним. Он говорит, овцы мои слушаются голоса моего. Те, кто не мои овцы, не слушаются. А моих овец я отличаю. Я позвал, и они пришли. Они слушаются, их сознание настроено на то, что они могут, они хотят, они способны слушать мой голос, способны слушать Христа. Знаете, возрожденный человек имеет эту способность. Люди, которые возрождены, отличаются от тех, которые не возрождены, тем, что у них есть жажда к Слову. Эти люди нуждаются в Слове. У них бывают периоды, когда они засуетились, когда каким-то образом им, знаете, какие-то разные вещи, обстоятельства жизни отодвигают это. Но они стремятся, они ищут этой возможности. Они каются тогда, когда они недостаточно слушают, когда они недостаточно внимательны к тому, что Бог говорит. Но это их отличие. Вот точно так, как отличие кота и овцы, кота, которого невозможно упасти, и овцы, которая идет к своему хозяину. Вот точно так отличие возрожденной души, которая хочет слушать, и невозрожденной. Овцы мои слушаются голоса моего. Человек, рожденный свыше, воспринимает слово. То есть то, что здесь написано, он воспринимает. Вы знаете, сегодня мы встречаемся часто с людьми, которые селективно воспринимают слово. Вот это приму, это не приму. Почему? Потому что я умней. Я правильный, у меня есть более лучшая версия, которая мне кажется правильной, потому что 100 лет уже так верят. Самое разное оправдание, которое люди находят, когда им показываешь, ну посмотри, ну вот здесь же написано, да, здесь написано, но мы должны это понимать по-другому. Почему? Потому что мы привыкли по-другому. Христос говорит, овцы мои слушаются голоса моего. Я знаю их, и они идут за мной. В этом отличие. В чем тогда смысл этого текста? Этот смысл не имеет тогда никакого, вернее, этот текст не имеет тогда никакого смысла, если он не говорит об отличии овец. Овцы Иисуса Христа, те, кто действительно является Его детьми, они отличаются от всех других людей, что они слушают Его голос. Они хотят Его слушать. Вы знаете, интересная вещь, когда они слушают Его голос, то Он им говорит, вот туда не ходи, там опасно. Если ты туда пойдешь, ты погибнешь. Он их предупреждает, что вот здесь будь осторожен, потому что здесь ты можешь споткнуться, здесь смерть тебя ожидает, здесь погибель тебя ожидает. Вот туда не ходи, там волки лютые, там звери. Обойди это стороной. Для того, чтобы жить. Христос говорит, овцы мои слушаются голоса моего. Вот для чего написано Священное Писание. Вот для чего так много предупреждений об опасности в Священном Писании. Почему? Потому что овцы слушают. Те, кто не являются овцами, не слушают. Их сколько ни предупреждай, они не слушают. Но те, кто являются овцами, им эти предупреждения нужны. Им нужны эти предупреждения, что смотрите, берегитесь, чтобы не отпасть. Смотрите, наблюдайте каждый за собою. Смотрите, чтобы не впал кто в согрешение. Смотрите, чтобы не возник горький корень и так далее. Очень и очень много всяких разных предупреждений в Священном Писании, которые оставлены для овец, которые слушаются голоса пастыря. Они не только слушаются, но посмотрите, они еще и идут за Христом, способны следовать за Христом. Они не только хотят Его слушать, они хотят отображать Его характер. Они хотят уподобляться Ему. Они растут. Все живое растет. Это признак жизни. Все живое растет. Если вы в церкви уже 30 лет, и вы духовно не растете, скорее всего, у вас только видимость живого человека. Вам нужно сегодня бежать ко Христу, смиряться перед Ним, просить Его милости и научиться Его слушать. Научиться Его слушать и следовать за Ним. Посмотрите в Евангелии от Луки, 14 глава, 33 стих. Иисус Христос говорит, так и всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником. Овцы Иисуса Христа слушают Его голос. Овцы Иисуса Христа следуют за Ним. Я сегодня хочу задать вам вопрос, дорогие друзья. Следуете ли вы за Иисусом Христом? Сегодня ваше христианство выражается ли в том, что у вас есть цель? Господи, я хочу за Тобой следовать. Я знаю Тебя. Я не хочу от Тебя оторваться. Да, даже тогда, когда я упаду. Даже тогда, когда что-то происходит в моей жизни, я ищу Тебя. Притчи 24 глава 16 стих говорит о характеристике праведника. Праведник 7 раз упадет и встанет. В этом его характеристика. Он ищет возможности подняться. Вот почему он праведник. Вот в чем суть новой природы. Суть новой природы в том, что ее не устраивает грех. Она не хочет быть во грехе. Она ищет возможности жить с Иисусом Христом. Я думаю, что у некоторых людей возникает вопрос, а рожден ли я свыше? А действительно ли это коснулось меня? Причем очень интересная реакция, дорогие друзья. Когда я не раз уже говорил с людьми об этом, я не раз проповедовал в разных местах, и люди так, казалось бы, с одной стороны, они говорят и хотят какой-то более чистой жизни. Но как только скажешь им конкретно, что в этих словах Иисус Христос делает разграничение, или люди, они принадлежат Христу, и они следуют за Ним, или же если вы не следуете за Христом, тогда вы неверующие, сразу люди встают на дыбы. Да не-не-не, подожди. Ну слишком ты уж строго квалифицируешь. Так что, это все вот эти люди погибшие, что ли? Я не знаю. Я не знаю их жизнь. Я не знаю, что происходит в них душе. Но я точно знаю, что принадлежность к церкви не спасает. Какая бы хорошая ни была церковь, какой бы самая лучшая деноминация она ни принадлежала, какие бы самые, может быть, прекрасные, благородные корни у вас не были, я имею в виду ваши родители, прародители, бабушки и дедушки, насколько бы они благочестивы не были, спасает новая природа, которая слушает Христа и следует за Ним. Вот почему Христос сказал, по плодам их узнаете. Те люди, которые не приносят добрый плод, Он говорит, сжигаются, выбрасываются в огонь. Отсекаются, выбрасываются в огонь. По плодам их узнаете. Посмотрите на людей, которые вокруг. Посмотрите на себя. Есть ли в вашей жизни плод подчинения Иисусу Христу? Плод отражения Его характера. Изучая этот вопрос, я пришел к двум текстам или к двум принципам, которые отражены в Священном Писании, принцип, которым вы можете сейчас проверить себя, рождены ли вы свыше. Принцип номер один. Рожденный свыше человек, он имеет в себе желание не делать грех и уподобляться Христу. Это его характеристика. Рожденный свыше человек имеет в себе желание не делать грех и уподобляться Христу. Если этого желания нет, человек не рожден свыше. Если человек не имеет этого постоянного внутри в сердце своем отторжения от греха, если ему не противен грех, если он может спокойно жить со грехом, бесполезно тешить себя надеждой, что я хожу в церковь. Бесполезно. Однажды вам придется услышать от Бога слова: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Противление греху, отвержение греха, исследование за Христом. То, что мы читаем здесь в этом тексте. Второе качество, второй признак рождения свыше – это осознание Бога своим Отцом. Посмотрите, да, по-первому я прочитаю 1 Иоанна, 3 глава, 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить». Почему? Потому что рожден от Бога. Если что-то его одолевает, он не может, он побеждает, он встает, он ищет освобождение. В этом его качество, в этом его суть, в этом признак его натуры, признак его новой природы, которую он получил от Бога. Второе качество, второй признак рождения свыше – осознание Бога своим Отцом. Римлянам 8 глава, 15 стих. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии». Знаете, это такая субъективная вещь, которая происходит в сознании человека, уверовавшего, который доверился Христу. Он приходит, и он верит, что Христос его принимает. Он ищет в нем спасение, он ищет в нем прощение грехов, он ищет в нем водительство и верит, что он его принимает. Он верит в его любовь, верит в его милость, верит в его добро. И когда он приходит, он познает вот это отцовство в Боге. У каждого из вас есть или были родители. У меня есть отец. Независимо от того, где бы я ни был, какой бы точке земного шара я ни был, я знаю, что у меня есть отец. Независимо от того, когда-то он играл гораздо большую роль в моей жизни, когда я рос, когда мне нужно, я без него не мог выжить. Но потом проходит время, изменяются обстоятельства, но я понимаю внутри своего сознания, в любое время, днем и ночью, поднимите меня, я знаю, что у меня есть отец. Это качество христианина. Он знает, что Бог его отец. Он знает, что ему нужно прийти к отцу. Он знает, он возвращается к отцу, он живет с ним, он воспринимает его как отца. Вот почему сказано, что вот этот самый дух свидетельствует, Дух Святой, Дух, который сделал нас сыновьями и дочерьми. Вот этот Дух свидетельствует нам, что мы дети Божьи. Как бы мы ни впадали в сомнение, как бы мы ни впадали в какое-то уныние, в какие-то переживания, мы все равно в глубине души становимся на колени и мы молимся Богу. Почему? Он наш Отец. Он нас принимает. Он любит нас. Он хочет нам помогать. Он хочет нас благословлять. В этом преимущество рожденного свыше человека. Это касается только тех людей, которые имеют новую природу и новую жизнь во Христе. Итак, кроме новой природы и новой жизни, при истинном покаянии человек получает еще и новое будущее. И Христос достаточно подробно здесь говорит. Новое будущее – безопасность во Христе. В последнее время некоторые люди боятся этого слова, панически боятся. Мне даже там передают. Что интересно, что люди боятся говорить в лицо. Они передают так за глазами один, другой. Алексей учит безопасности. Подразумевают, что Алексей учит, что живи, делай, что хочешь, и в рай попадешь. Я вам официально сейчас говорю, что ничего не может быть дальше от этих слов, чем то, что я верю. Это абсолютно неправда. И те, кто посещает нашу церковь, прекрасно знают, что здесь проповедуется. Тем не менее, Иисус Христос здесь говорит о безопасности. Хотите вы этого, не хотите, принимаете это, не принимаете. Но я вообще не понимаю, почему этого не принимать? Почему бы не принять безопасность, которую Он нам дает? Это не наша самоуверенность. Это составляющая, неотъемлемая составляющая жизни в Иисусе Христе. Послушайте, что здесь написано. «Но вы не верите мне, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего. Я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Знаете, Священное Писание говорит однажды, для того, чтобы утвердить что-то, говорит два раза, для того, чтобы еще утвердить, говорит три раза. Посмотрите, сколько раз здесь сказано. Посмотрите, давайте еще раз посмотрим. «Я даю им жизнь вечную». Вечная жизнь – это та, которая продолжается вечно. Первое. Второе. «И не погибнут вовек», на всякий случай, кто не понял, «не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего, я и отец одно». Причина, почему люди боятся безопасности во Христе, причина, по которой люди боятся уверенности в спасении, заключается в том, что они не понимают природы спасения. То есть они продолжают мыслить Евангелием закона. Они продолжают мыслить той идеей, что я спасаюсь только когда надо мной Дамоклов меч висит. Только тогда, когда закон действует. Но Христос здесь говорит совершенно о другом. Христос говорит: «Овцы мои слушаются голоса моего». Они слушаются меня, они слушают моего слова, они слушают мои предупреждения об опасности, и они уходят от них. В этом суть того, что сделал Иисус Христос в жизни человека. Вечная жизнь вместо погибели. «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Христиане могут уповать на Христа в своем спасении. Это не самоуверенность. Он утверждает, не погибнут вовек. На этого есть две причины. Во-первых, первая причина. Овцы Иисуса Христа, мы уже сказали, слушают голос Его, и поэтому слушают Его предупреждение об опасности и избегают Его, так как характеристика овец является то, что они хотят следовать за пастором. Если они не хотят следовать за пастором, они не овцы. 1 Иоанна, 2 глава, 18 стих. «Дети мои, последнее время, и как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то и мы познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Первое послание Иоанна написано как раз по этому поводу. Там определял, Иоанн помогал людям определять, кто же действительно принадлежит церкви, а кто не принадлежит. Он говорит очень конкретно, посмотрите, мы познаем антихриста, это те, которые против Христа, те, которые восстают против Христа. И он говорит, мы видим в жизни, мы видим практически, что получается. Мы видим, что да, действительно, есть люди, которые были с нами. Есть люди, которые ходили, которые пели, которые молились, может быть. Но люди, которые не имели природы нашей, не имели природы божественной, не имели природы, которая бы влекла их. Они никогда не смирились перед Богом. Они никогда не отдали себя полностью Иисусу Христу. Во-вторых, овцы Иисуса Христа надежно защищены от руки внешнего врага. Некоторые люди задают вопрос, а может ли человек потерять спасение? 100 раз может. Очень много раз может. Но Христос делает такое чудо, что внутри, в своем сердце, Он не хочет его терять, потому что Отец его Отец, Бог его Отец. Он следует за ним, он ищет его. А извне он защищен от врагов. Он защищен, потому что так написано. Смотрите, уверенность во Христе вместо самоуверенности. Иоанна 10 глава 28 стих. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки отца моего. Отец мой, который дал мне их больше всех». Он говорит, не существует в мире силы, которая могла бы спорить с Богом. Никто извне, никто снаружи никогда, ни при каких обстоятельствах не может похитить нас из руки отца моего. У нас самих нет сил отразить атаку. У нас самих нет сил даже следовать за Христом, но только потому, что мы имеем божественную природу. В этом является настоящая радость и уверенность христианина. Не в наших достижениях, не в достижениях какого-то нашего религиозного опыта. В этом заключается наше упование, наша суть нашей веры. Мы живем, потому что мы следуем за Иисусом Христом. Итак, результаты спасающей веры. Мы говорили сегодня, что Иисус Христос в этих стихах представил нам ясную картину. Если человек воспринял Бога как Отца, если человек воспринял и признал свое состояние, что он действительно нуждается в спасении Иисуса Христа, если он пришел ко Христу и отдал ему свое сердце, если это произошло, тогда у человека есть новая природа, природа Христа. И тогда обязательно у человека будет новый образ жизни. Обязательно. У него будет новая жизнь, плоды будут конкретные, практические, возрастание во Христе будет. Обязательно. И тогда обязательно будет третье, новое будущее, неразлучность со Христом. Мы можем уповать на Него. Доверьте Ему сегодня свою жизнь. Если вас сегодня эти волны мира где-то каким-то образом бьют с одной стороны или с другой стороны, если вы сегодня страдаете от того, что в вашей жизни нет ясного упования, нет преданности Иисусу Христу, сегодня это ваше время. Я прошу вас, сегодня придите к Иисусу Христу. Сегодня отдайте Ему свою жизнь, посвятите Ему свое сердце так, чтобы никогда от Него не уходить. Благослови вас Господь в этом.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!